Итак, мы сегодня говорили об успехе в жизни. Ну, я думаю, представления об этом разные. Зависит от природы человека, как он понимает, как он чувствует. Ну, как чувство успеха. Это вдохновение, что вот жизнь не зря идет, не зря она была, не зря она прожита, есть будущее. Даже когда, казалось, вот, путь завершен, всегда есть еще какое-то будущее, в чем-то, прикладывая свои надежды еще на кого-то или на себя. Это зависит уже от нашего сознания, как мы понимаем жизнь, как что-то непрерывное или конечное, и с разными людьми. Успех для детей – это одно. Когда родители хвалят, что они успешны, тоже хорошо. Отец доволен, мама довольна, значит, хорошо. Ты смотришь, что успех – это некие отношения, закладываются отношения, ценности. Очень важно, чтобы отец был доволен, чтобы отца, чтобы мать. Мне очень важно, чтобы меня признавали. А как признавали? Хорошо, молодец. Вот так и надо. Отец доволен, я чувствую эту связь. Она крепнет, эта связь, это успех, это счастье. А кто такой отец? Это покровитель, это фундамент моей жизни. Мать тоже. Если так разобраться, для ребенка это выглядит божественно. Родители – лучшие для меня люди, близкие, любимые люди. Как для меня важно их признание, их оценка. Это называется социализация, быть вместе, любовь. Поддерживать самими успешными поступками, которые именно принесут им счастье. И я тоже полностью доволен. Горжусь. И очень страшно сделать что-то, чтобы разорвало эти отношения, если ценю эти отношения. Родители это или дети, или это муж и жена, если есть любовь, если есть вот эта самооценка. Я боюсь говорить как-то плохо в глазах, потому что разрываются, слабеют отношения. Если я обманул, если я совершил какую-то ошибку, не признал ее, скрыл что-то, и предал кого-то вообще. Боже мой, все, конец. Это конец неудачи для меня в отношениях. Поэтому есть такой фактор тонкий. Послушайте внимательно теперь. Тут все понятно. Вот теперь тонкий фактор. Из страха быть непризнанным, не социализированным, я скрываю свои пороки. О, какая интересная штука. И надеюсь, что жизнь моя будет успешной для вас. Мне так кажется. Если я скрою свои недостатки, свои какие-то грехи, так сказать, ошибки, намеренные или случайные, я буду выглядеть хорошо, эта связь будет поддерживаться. Вот это ошибка. Она приводит к тому, что мы живем сейчас в обществе чуждых друг другу людей. Фактор отчуждения сегодня очень сильный. Даже близкие люди все время надоедают друг друга, отчуждаются. Вот как-то еще какой-то жизни. Недостаточно общения друг с другом, в семье или там на работе, в мире, в социуме. Что-то еще ищут, мы видим, что это все на средства передвижения, самолет, есть автомобиль, есть поезда, скорые, все нужно быстро, все комфортно, куда-то еще нужно, какую-то жизнь еще увидеть, что-то нужно, мы спешим куда-то от себя, от своей семьи, от своих обстоятельств куда-то еще. О чем это говорит? Что нет этого полного признания, нет этой социализации, этой любви глубокой. Не хватает их. Мы хотим скрасить это таким вот передвижением, может быть, картинками, интернетом, искусственным интеллектом. То есть нагромождаем. А потом спрашиваем, как быть успешным в жизни. Что-то нагромождение, все же есть. Посмотрите, загляните в интернете, все, что хотите. Но мне не это нужно. Мне нужна социализация с кем-то, мне нужна любовь, мне нужна вот эта вот ценность, признание ценности вот этих отношений. эта скрытность приводит к тому, что мы... Интересный момент. В одной семье воспитывался молодой человек, который, получил очень строгое воспитание. Потому что семья была его как-то там баптистами, не знаю, очень строгими, религиозными людьми, у них все-таки строгие принципы. Особенно, что касается отношений мужчины и женщины, он был из очень строгих дисциплинарных условий. Да. Мораль такая высокая. Религиозные люди. Понимаете? Но когда он стал юношей, он почувствовал, что у него нет такой духовной силы контролировать свои сексуальные побуждения. Его влечет женщина, даже если это запрещено писаниями и традициями его семьи. Почувствовал, что его не признают больше вот в этой традиции, в этой семье. Он будет нарушать эти заповеди. И он думал, как же мне жить с моей семьей, вот в том же окружении, будет признано, будет ценно. Я потеряю свою ценность в глазах близких людей. От меня многие отвернутся, скажут, ты грешный вообще. Это зря, что я кормили, зря тебя растили, тебя воспитывали. У тебя аморальные деятельные наклонности. Тебе недостаточно одной женщины, ты ходишь туда, смотришь сюда и так далее. Ты такой вот растешь, вырос. Позор нашей семьи, он очень боялся этого. Быть позором семьи очень боялся. То есть совесть у него этим мучила его. Какой же он нашел выход? Удивитесь. А теперь посмотрите, какой выход, и сравните в жизни. Найдете подобный пример? Он пошел добровольно в армию служить, где, получив форму одежды, погоны, статус уважаемого человека, внешне, исполняющий свой долг воинский, и при этом он мог иногда нарушить какие-то принципы за этой жизнью. Как это и делается в тех сферах. Вот, оставаясь уважаемым человеком, мог себе позволить этот грех. Для него это был грех. Его самого был грех. Там это было нормально. Он остался уважаемым, признанным человеком. Все, он был счастлив. Успех. Да какого успеха мы хотели? При наших слабостях, наших недостатках мы хотим, тем не менее, признания, конечно же. И в древности, как это с этим люди справлялись? Не все были святы. Хотя люди всегда были религиозны, понятно, что всегда это было на первом месте, в те времена. Но как они с этим справлялись? Они шли, какому-то священнику или какому-то аксакалу, мудрецу, умудренному, мудрому человеку, такому одухотворенному, понимаете, доброму очень, признанному всем обществом его. Личность очень ценилась, как мудреца, как святого, как чистого человека, почти святого. И тайна исповеди. Они выкладывали все, что у них там на сердце, на языке, в уме, в поступках. При этом тайна сохранялась, это не распространялось. Никогда эти мудрые люди никого не порочили и не обвиняли за их грехи. Обвинений не было. Они их услышали внимательно. И там, где за совесть, они говорили, это прощается. Потому что тут есть совесть, тут есть раскаяние. Для этого они приходили, чтобы это искренне раскаяться и быть прощенным. А что значит быть прощенным? Значит, что тебя не отвергнут. За твои грехи тебя не отвергнут, тебя простят. И вот это прощение искреннее, взаимное, укрепляло связь до вас. Избавляться от своих дурных качеств. Это практика. Это духовная практика. Поэтому люди помогают друг другу, чтобы быть успешными. Сегодня, конечно же, мы видим конкуренцию во всех областях, куда мы посмотрим, где конкуренция. Бизнес, бизнес, бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Не так ли? Ничего личного, что тут не обижайся, это просто бизнес. Личность на втором месте, деньги на первом месте. Мы ушли от этого принципа. Если обнаруживается какой-то Недостаток или порог сразу публикуется средства массовой информации, сразу же человек устраняет с этой линии, где мы конкурируем. Меньше соперников. Сегодня мы играем по-другому. Я вспоминаю этот пример, о котором мы рассказывали. Соревнования в беге детей Даула. Когда-то проводилось где-то за рубежом, не помню. То ли Канада где-то сделали это соревнование. С детьми Дауна занимаются, вы знаете, специально, их тоже как-то воспитывают, обучают, их принимают как личности, уважают тоже как личности. И общество выделяет для них тоже специальные средства или какие-то среду для их жизни, занятий, развития. И там устроили соревнования в беге. Нужно пробежать дистанцию, и понятное было, что вот есть финиш, есть старт, вот нужно пробежать, кто первый. Необычно было соревнование, потому что одна девочка споткнулась и упала на дистанции. Сильно пошла, упала на дистанции. Все дети Дауна остановились, побежали к ней. Взяли ее под руки и все бежали к финишу. Реакция зала была необычная, никто не ожидал. Стадион встал и скандировал, хлопал. Победили все. Успех. Так, где же наш успех? В конкуренции побеждают сильнейшие, и хитрейшие, и умнейшие, и молодой, и старый. Поколение должно уйти, как мне нужно. Где же успех? Почему наши старые люди чувствуют себя неудачливыми? Это так много сделали. Мой отец, вот вы знаете как, мои мать столько сделали в нашей семье. Я сейчас вспомню, перечислю. Мне становится, знаете, как тот... Жалко свою мать, жалко своего отца, столько сил. А что? Что, когда они состарились? Все обесценилось, все, что у нее в глазах нового общества. Где же успех? А ведь мы чувствовали, что это был успех какой-то. Были медали, награждения, был ударный труд. И грамоты похвальные, все стремились к этому быть социализированными, ненужными, неоцененными, неотвергнутыми обществом. Мы гордились, что вот мы бескорыстно трудимся на благо всех, вот как предписано было в те годы. И куда-то это все ушло. И сменились ценности. Сегодня ничего личного, только бизнес. А как ты по-другому выиграешь? Но личные отношения сегодня наверное, не надо. Обманывать даже друзья друг друга. Это я прочитал недавно в Бхагавата-пуране. И 5000 лет. Что там написано? Что если даже друзья в бизнесе на копейку ошибутся в расчетах, их дружба может разрушиться. Вы знаете, не доверие. Деньги обладают такой силой. Читаю первую песню Бхагавата-пурана, и там описывается начало века Кали. То есть начинается когда век порока. Он когда-то начался, смотрите, он не всегда был? Нет, нет. Люди не всегда были порочными. Век Кали начался с того, что один ложный царь, лжецарь, позвал установить четыре вещи у законника. Но где-то в каких-то местах, не широко, не, в каких-то тайных местах, установить места, где люди принимают интоксикации, принимают опиум или алкоголь. Определенные специальные места. Нужно было прийти и делать это. По закону, закон. Там, где убивают животных, режут и едят их плоть. Тоже, чтобы это узаконено было. Там, где играют в азартные игры и обманывают друг друга, специальные заведения. И там, где занимаются незаконным сексом, дома, проституцией. Этот лжецарь, он считал, что это прогресс, это то, что требуется людям. Нельзя быть слишком строгими, это вредит их психике. Это будет новая жизнь, свободная жизнь. Будем уважать всех, и проституцию будем уважать, алкоголиков будем уважать, всех людей нужно одинаково уважать, поэтому тоже нужно предоставить все эти вот места, Это они могут законно, нормально существовать. Его поймал император. И хотел убить на месте. Сразу же. Ну, сейчас тут такие мысли, такие проекты. Одевался как царь этот человек, внушал с тем, что он руководитель. Он уже достал оружие. Но это было очень хитро, это было воплощение Кали. Он начал новый век. Он упал на колени, сбросил себе корону. Сказал, я предаюсь тебе, защити мою жизнь. Император того времени не поднимали руку, если повел голову меч не сечет. Человек раскаивается, предается под мое руководство. Я не имею права убить. Теперь я должен руководить этим человеком. Теперь он мой подданный. Император сдал эти законы карму. Он сказал, хорошо. Я разрешаю тебе быть там, в этих четырех направлениях. В этих четырех местах. Вот там ты можешь руководить царством, властью. Даю тебе вот это вот поле деятельности. Там, где бьют, там, где режут животных, там, где играют в азартные игры, там, где занимаются проституцией. Вот это будет твое место влияния. Такое будет государство в государстве. Да, хорошо. Но не дальше. Распространять это не должен. Не позволит. Рассмеялся этот лжецарь. И сказал, император, ты же разумный человек. Почему ты сейчас со мной лицемеришь, хитришь? Ведь ты же прекрасно знаешь, дорогой, что таких мест на планете нет. Я только пытался их установить, еще нигде нет узаконенных таких мест. Да ни у кого даже мысли такой не возникнет, потому что есть закон, охраняющий чистоту общества. Император сказал, да, ты прав. Ну, тогда ты должен мне все-таки найти место пребывания, где ты должен находиться. Ты должен это сделать. Это хорошо. Пятое место я тебе выделяю. Там, где золото, ты можешь влиять на людей. С тех пор золото стало магически влиять на разум людей. Это правда. Деньги и золото. Магия. Золотая лихорадка, да, называется, можно дойти до сумасшествия вообще. В погоне за деньгами, за драгоценностями, за престижем, за недвижимостью, за чем угодно, за собственностью. Можно просто с ума сойти. Это начало века порока. Кали, Юга, да? То есть мы сегодня живем в век Кали. Не удивляйтесь, что вот век Кали, много конкуренции, много вот такой вот враждебных недоверчивых отношений. Из-за денег все происходит, из-за собственности, из-за источников энергии, из-за ресурсов природы. Возникают конфликты международные, личные. Семьи разрушаются по той же причине, не могут в этом поделить собственность. И происходит десоциализация, отчужденность, недоверие. Главное качество века Кали – не доверяй никому, даже себе. То есть ты даешь обещание, можешь не выполнять. Сегодня обещаешь, а ситуация изменится, себе тоже не доверяй. И никому не доверяй. Ну, может быть, вы удивитесь, но в те пурнические времена, если до этого века Кали, лидеры общества, если что-то обещали, документов не нужно было. Не нужно было расписок. Нотариальной заверенности не нужно было. Это было больше, чем документ. Это вся репутация человека была в этом. Это честь его слова. Слово было документом. Как говорится, мир держится на честном слове. Вот он держался просто на честном слове. Не нужно было документов никаких. Нет необходимости в таком бюрократическом аппарате, если есть такие лидеры общества. Царь Дашаратха, если он даже во сне что-то обещал, во сне кому-то обещал, такие сны были, он делал это. Если лидер общества нарушал свое обещание, он терял свою репутацию и квалификацию. Общество терял такое человек. Ты обещал, ты это не сделал. Мы можем увидеть сейчас аналог таких отношений подобных, преступных группировках. Это не бюрократия. Они нотариус не приглашали. Ты сказал, все. То, что Там сразу пистолет и все, все не работает. Все чисто. Ты обещал, не сделал, ты здесь не можешь быть. То есть у них тоже есть на честь и тяжесть, видите, и преступных группировках, и цивилизованных чистых ценности, собственно, не меняются, в принципе. Мы должны держать свои слова, иначе будем терять социализацию. Где-то мы плохие люди, а в преступном обществе мы уважаемые люди. Можно быть, знаете, царем воров, как король воров называется. Преступного мира. И там, знаете, такие понятия чести у них, такая честность, которая не снится светскому обществу, порядочному. Хотя закон у них очень жестокий, при этом. Суровый закон. Странно как-то, что порядочные люди потеряли это, а вот преступники пользуются этим до сих пор. Какие-то интересные трансформации происходят веками. И мы сегодня даже уважаем таких людей. Потому что они держат слово. Потому что преступник, он держит слово принципиально. И там у них есть своя справедливость. Видите, есть другие миры справедливости, другие миры уже открываются перед людьми. Другие социальные сообщества. Их много может быть всяких. Сегодняшние уже преступные группировки, они даже на понятия не опираются. Это бой без правил, каждый сам за себя. Это написано в Пуранах, что постепенно веками принцип «каждый сам за себя» будет усугубляться. И в конце концов, каждый будет просто сам за себя. Никто не друг, никто не враг. Кого угодно может сделать врагом, кого угодно может сделать другом. А как тебе угодно? Ничего личного, просто бизнес. И я остаюсь один. И как мне быть счастливым в таком сознании? Я один, одинокий человек. Это возможно только при одном условии. Если я думаю, что я Бог. Демоническое сознание зовет эту силу внутри. Я главное лицо. Подумать мне нет. Я. И подчинять людей, подчинять каким-то образом, создавать такую структуру, подчинять только мне. Не удивляйтесь, сколько приходит посоветоваться семейных людей. А знаете, чего они просят? Муж и жена об одном и том же. Муж приходит без жены посоветоваться. Как починить жену? Что послушно было. Потому что жена приходит, спрашивает то же самое, как муж починить. И психологи работают, им день за это. Вот так делай, так вот тонко, вот нужно это тонко делать, чтобы он не заметил. Культурно. Через желудок к сердцу туда, поправимся, пока введи его в какую-то такую вот иллюзию. Черная магия. Мы сегодня обучаемся черной магии через психологию. Я извиняюсь, не вся психология плохая. Но я говорю сейчас об этих вот тенденциях. Как ее, поймите? Психология – это наука, прекрасная наука. Философия – прекрасная наука. И финансовые науки, все прекрасно. Вопрос, как мы этим пользуемся, для чего? Для социализации или для личного собственного блага, десоциализации? Выделить себя исключительно из общества. А в те годы Пуран все живое называлось одним словом, праджа, жизнь. В отличие от деревьев, насекомых, птицы, звери, животные, люди. Все это одно слово, одна ценность, одинаковая ценность. Праджа, все вместе воспринимается. А сегодня мы говорим, праджа, жизнь, имею в виду только человека. И в конце концов, себя. Мы теряем глубину понятий. Мы все сводим к собственным личным желаниям и собственной удаче, собственному счастью. Как победить эту конкуренцию? Нет, пока мы все не станем одной семьей, вот здесь хотя бы сидящие, с таким нашим интересом, мы не будем удачи. Знаете почему? Есть судьба. У каждого из нас разная судьба. Если бы не было закона судьбы, то все мы бы получали все, что хотели бы через усилия. Все были богаты, просто усилия применяют, получают. Но в Бхагавад-гите написано, 18 главе, есть 5 причин деятельности. Тело, состояние тела, в котором мы имеем. целостности физически и психически. Это первое условие. Первый фактор деятельности. Второй – сознание в этом теле. Третий – это усилия, которые мы совершаем. Которые, конечно, зависят от вдохновения и осмысления цели. Органы чувств также важны. Как мы чувствуем, воспринимаем этот мир. Как мы взаимодействуем с этим миром через органы чувств. И пятый фактор – удача. Но тело у меня есть, хорошо. Я его культивирую, культивировал, научился в школе, старался хорошо учиться, так я культивировал это тело. Я познал искусство, как одеваться, как быть в обществе, как себя вести. Я усваивал какие-то предметы, я работал над этим телом и умом, все, как надо. Я знаю, как выйти на публику, как прийти, сесть в зал, все эти правила, как устроены города, как устроено государство, мне все это объясняли, это все формирование моего тела. Сознание. Сознание означает, кто я, как я осознаю себя и окружающих людей. Если просто говорить, то обычно так мы видим все. Вот я, а все остальные они. Забываем, что каждый из нас точно такой же я, точно такой же я, такая же ценность. Так же любит себя, точно так же. У него такая же жизнь, такой же ценность, точность, и такие же права на жизнь. Мне кажется, что у меня больше прав на жизнь, как Раскольников, но у меня больше прав на жизнь, чем у старшей оценщицы. Я разумный студент, у меня хорошее будущее, много пользы. Принесло. А эта старушонка, что она делает? Ее можно убить, деньги взять и для пользы общества пустить, не так ли? Я, она не сильно была не важнее, что это факт. Но это вопрос сознания, как я с этим буду поступать. Можно этого человека возвысить, а можно уничтожить, очень слабее меня. А можно помочь ему. Это мой выбор. Это уже вопрос сознания, как я буду этим пользоваться, этим делом. И какие усилия буду совершать. Сознание. Органы чувств. Да. Как я чувствую себя и других. Счастлив ли я с близкими людьми? А как я поступаю с врагами? А как я поступаю, когда меня обманывают или обижают, или я кого-то обижаю? Как я реагирую, мои чувства, как я реагирую? Все ли достойно в этой области? Нужно все это взвесить, потому что это зависит успех нашей жизни, конечно же. И пятый фактор – удача. Вот это проблема. Казалось бы, тело образовано, и я могу научиться прощать, и любить, и терпеть. И... А вот неудачная жизнь какая-то, почему-то не складывается жизнь. Нет поддержки в обществе, нет меня репутации. Любят, не любят. Как же эти пять факторов сложить, если последний фактор – решающий удачи? Бывает, что никаких усилий толком человека не делает, удача приходит сама. Мы сейчас приехали с Боровых сегодня. А вчера мы гуляли там по берегу с женой. И когда мы там раньше ходили, там две белки. Красивые белки, удивительные. А вот мы вчера принесли им семечек. Не жареные, они жареные не едят, смотрите. Они понюхают жареные, все. Брак. Свежие нормальные семечки. Мы пришли, принесли нормальные семечки. Смотри. Вот так руку протягиваешь, она подходит. Прямо оттуда ест. Или прям забирает прям по ногам мне все, ноги сколотые по телу. Прям по что она поднимается, вот так вот, на вот и залезет на плечо, и вот где там семечки, и сидит как дома. Забавно очень на них смотреть, конечно, они такие милые, доверчивые, все их любят. Они очень социализированы с человеком, приятные для человека. И там еще такие, не знаю, эти птицы, как маленькие такие яблоки, знаете, короткие хвосты такие, как обрубленные, он упирается, да, когда на дерево садится, и длинный клюв такой, вот такие птички всего. Так садится на дерево, плашмя, как такие. Он может взять только одну семечку, клюв помещается, и улетает, и под кору прячет вот эту семечку. На зиму яблоки как-то запасаются. Потом снова прилетает, прям на руку садится, не боится тоже. Всем это приятно очень видеть. Тоже берет и видит, что белка берет сразу много там, еще не набивает. Она человек не дает, убегает, прячет, не закапывает куда-то. И потом снова бежит. И так много раз. Вот сколько семечки есть, все перепрячет, все, все кругом посадит подсолнух. А дядя видит, что белка вот она много берет, и тоже хочет два взять семечки. И тут эта семечка у него в трубе торчит, этот клюв не смыкается, понимаете, он в трубу взять не может, но он пытается, и не получается, вот он бежит снова, такая конкуренция была. А сороки, они сидят просто вокруг, собираются, они близко не подходят к человеку, они сидят, наблюдают, куда белка бежит, куда закапывает семечки, понимаете. Как жизнь устроена. Мы выбираете роли. Я же не просто так рассказываю историю. Выбирайте роли. У нас разные люди, разные судьбы, у нас разные чувства, разное тело, разное образование, разный разум, разные смыслы жизни. Мы настолько разные, мы очень разобщенные люди. И мы видим, что так же живут другие живут существа, у них разные природы, тела разные. Хотя у нас один тип тела. Но Крылов писал «Опасное животное», подразумевая, что это все похоже на людей. Там есть и медведи у него, и лисы, и мыши, и волки, и ягнята. Все есть. То есть мы, видите, как мы скрытны. Мы внешне-то все одинаковые, как люди, мы как-то изучили. А внутри мы скрытны, но мы имеем свою еще и свои намерения природы. И эти сороки сидят, как бы смотрят просто по сторонам, просто так, вокруг. И белка бежит, они оп, сразу туда летят. Белка не все понимает, похоже, она просто продолжает копать. Это продолжает воровать сорока. Дядя продолжает по носу мечте торопливо, быстрее, чем белка. Это все прячет под кору. У каждого свои занятия, видите? У нас тоже есть своя роль в этой жизни. И мы не все видим. Сознание должно быть. Однажды один учитель в той линии, где я нахожусь, он дал нам книги, вот эти Пураны раскрыл, Бхагавад-гиту раскрыл, я все равно сейчас это становится новым. Честью Индии стал. Мы получили вообще такие награды сейчас за эти книги, потому что мировая известность сейчас. Гита, Бхагавад-гита, мировая известность. Он, когда писал эту книгу, был однажды в Майяпуре, это Бенгалия, в Индии. Там строился проект, сейчас там духовный город строится уже существует. А тогда он только начинал это делать. И он писал книги, и был весенний период. Много-много птиц летало. Там в Майпуре я был вот весной, и заметил, что птицы какие-то усатые, вот такие усы, очень большие. Я вообще удивился, что за вид птицы. Это не усы, они собирают, они гнездятся, они собирают эту собаку, траву. Так выглядят просто. Они гнездятся, они очень громко кричат, они очень активны, вот этот период, когда они должны загнездиться, там, отложить яйцо. И одна птица стала гнездиться там, на балкончике, где сидел этот духовный учитель, писал книги. И в таком проеме от электрического щитка еще не заполнила, она в трубочке. Он позвал ученика, сказал, пожалуйста, она мне очень еще сосредоточится, очень пронзительно у него голос. Пожалуйста, прогони ее с балкона, пусть гнездится в другом месте. Поговори с ней, иди, поговори. Вот ученик вышел, посмотрел, а тут уже салон, тут уже диван, кровать, тут уже обстановка, уже тут жить собирается. Он взял это гнездо, просто выбросил. Думал, все. Она тут же прилетела, раскричалась на него вообще. Тут же снова солому укладывает у него на глазах. Думал, так, снова гнездится, хорошо. Взял какую-то бумагу, забил этот проем бумагой. И в сторону отошел, смотреть, что будет. Она прилетела с этой соломой и улетела. Ну все, справился. Она вернулась с другом. Они вместе стали это гнездо готовить снова, вбрасывать всю эту бумагу оттуда в них. Ну, весна, инстинкт, чтобы не остановить. Нас тоже не остановить. Никто не остановит живое существо. Убить-то можно, остановить невозможно. И тогда он просто заколотил фанерой наглухо этот проем. Все, птица прилетела, как-то побеспокоилась, и в конце концов она покинула это место. И он сказал, Гуру Махарадж, все, я справился с задачей, птица больше не прилетит. Говорит, ты видел? Да, видел, но больше не прилетит. Нет, ты видел? Она пыталась строить свое гнездо в своем присутствии. ты наблюдал за ним. И твоя задача была не дать ей построиться в этом месте. Но она продолжала в твоем присутствии делать эти попытки. Она не видела тебя. Твоих намерений не видела. А что тебя видела? А намерений не понимала. Если бы он заранее понимал твои намерения, она бы не пришла туда, не потратила столько бы сил. Не будь как эта птица. Нужно понимать внутреннюю энергию друг друга. Никаких документов других не надо. Это развитие сознания. У нас не хватает проницательности сегодня, чтобы строить отношения, чтобы понимать мысли и чувства друг друга. Вы знаете, что человек лучше поймет человека, чем сам человек себя. Слушая внимательно, вы должны научиться проницательности. Понимать лучше не для своей выгоды, а для его блага. Как вот тот священник, который принимает исповедь. Никакой выгоды, он не прокаст вас, он никому не полицию не заявит, нет, вы убийца, но он не заявит полицию. Он будет слышать вашу совесть, вот что у него задача. Не наказывать, а пробудить совесть человека, это важнее, чем наказать еще. И если, конечно, эта совесть не пробуждается, он наказание все равно получит. Это не его роль, не его роль. Есть служба, есть закон, который накажет, карма накажет, полиция накажет, ад накажет. Неизбежно это будет. Неизбежно. Каждая секунда нашей жизни записана. А мы не видим этого. Нам кажется, нет свидетелей. Да пишите. Почитайте священные книги. Чего же вы так думаете? Почему? Вы не читаете, что ли? Не хватает убежденности, доказательности. А вы почитаете, придет это все. Мы увидим, почувствуем сами, что каждая секунда жизни записана. И мы увидим это. Все, что мы забыли, мы проживем снова, еще раз, что продолжим наше существование дальше. Мы же дальше, мы же не исчезнем бесследно. Мы были маленькими детьми, но тело то исчезло, нам мы же продолжаем существовать. Мы были юношами, сейчас повзрослели. Нет того тела, я уже не юноша, но я продолжаю существовать. А почему нужно прекратить существование после старости? Если я не завишу от возраста. Мое я, мое сознание продолжает существовать во всех фазах жизни. Итак, жизнь вечна. Жизнь происходит из жизни, говорит форма, а что жизнь вечна. О, какие выводы. Это проницательный ум. Это записность на священном постулате. О чем человек должен думать? О себе и о других. Передо мной вечное живое существо. А ты моя жена, я знаю, это вечное живое существо. Так же я не должен забывать об этом. Это не просто тело женское, которое стирает, готовит, моет полы и выполняет все мои желания. И я хочу, чтобы она была послушна. Я. Она такое же вечное живое существо, как и все живые существа. У нас рука не поднимется в этом случае. Оскорбить кого-то, обидеть кого-то. Есть эволюция. И женщина – это эволюция, и мужчина – это эволюция, и собака – это тоже эволюция, и дерево – это эволюция. Когда я пытался рвать цветы поздним вечером в Индии, мне просто обычный садовник сказал: «Не трожь дерево ночью, оно же спит». А люди улыбаются. Они люди видят это. Они не придумали, они чувствуют это. Они чувствуют, как даже дерево живет. А сегодня не могу понять близкого человека. Развод. Я его не понимал, меня перестали понимать. Все, замкнулись. Врагами становимся. Ненавидим друг друга уже. Но как это получается? Где же эта социализация? Где же эта любовь? Любовь в себе существует. С этого начинается все. Зачем она существует, любовь к себе вообще? Чтобы любить других. Так же, как я люблю себя, свою жизнь, свою. Точно так же можете ценить жизнь других людей, других живых существ. Отчуждение означает, что меня не волнует чужая жизнь вообще. Да вообще она для меня никакой ценности не имеет. Люди могут умирать или обманывать друг друга. Какое мне дело для этого? У меня вот все должно быть хорошо. Первое время чумы называется. То есть это сознание. Но вот удача. Удача обычно рассматривается как некий дар, данный удачи. Дар – это что-то бесплатное. Вы не прилагали никаких усилий к этому, не заказывали, не работали. Вдруг получаете дар. Это приносит какое-то чувство счастья удивительное. И любой человек, кто сделал мне какой-то дар, бескорыстное сердце, он остается у меня в памяти. Эти отношения не забываются, смотрите. А в магазины хожу, покупаю, продаю мне. Это что-то не запоминает. Там нет отношений. Но когда-то, в теоретические времена, торговля была основана на отношениях, а не на бизнесе только. Бизнес был побочным явлением. Обмена. Ну, естественно, что учили в школе. Что, ну, человек от чего зависит? Его жизнь физическая. Ну, от пищи. Ну, правильно. Ну, значит, пищу кто дает? Ну, земля дает. Нужно выращивать, нужно пшеницу сеять, нужно овощи. Так далее. Значит, нужно работать на земле. Да, земля кормит, все. Но, а, хорошо. А кто будет учить моих детей, у меня времени не было. На земле работаю, а кто будет не заниматься? Нужно какого-то человека найти, кто-то учителя. А это просто земля с нашими детьми. А как он будет, если он будет работать на земле? А мы ему принесем с нашей земли. Если он будет учить наших детей, мы ему там принесем. Как благодарность за это. Это не было бизнесом никогда. В те парнические времена учителя не получали зарплаты. Запрещено было зарплату платить священникам, учителям. Или родителям. Ты должен столько, нужно так-то и так-то и так-то. Предъявляют. Тогда в ответ он говорит, а зачем ты меня вообще родила? В этом идиотском мире. Я тебя этого не просил вообще. Разве не так? Неудача. Я почему пример смог? Потому что какое-то время назад в новостях я прочитал. Один человек в Америке, молодой, подал в суд на свою мать за то, что она родила в этом идиотском мире. Ну, какое-то неадекватное заявление, иск. Да? Но его рассмотрели, по закону они не имеют права отвести, потому что по закону должны рассмотреть. Когда посмотрели на законы, то у него все права оказались. Выиграл $1 000 000. У матери забрал. По закону. Ну, по тем законам, что... Потому что она меня родила в этом идиотском мире, не спрашивая меня. Вот так вот. Где социализация? Там социальный мир напоминает социальный мир. Здесь вот большой такой стол, где сидят азартные игроки. Они же вместе всегда, да? Заметили? Друг с другом жить не могут. Они всегда регулярно встречаются. У них очень тесное общение, понимаете? Они часами сидят там, чтобы только обмануть друг друга. Там нет никакой социализации. Внешне это напоминает. Сегодня мир напоминает такую большую игровую площадку, знаете, где все вместе собираются, но чтобы только как-то выиграть удачу. И, собственно, удача как таковая не существует, видите, в мире, потому что она относительна. Мы смотрим на других, относительно других, я удачник. Когда-то люди захватывали какие-то, может, скот, хижины друг у друга. Простые вот предметы быта захватывали, удачно было. А сегодня это не ценится сегодня. Посмотрите, как люди живут. Удачно сейчас нужно смотреть на других. Не хуже других или лучше других. Удачно. Но кто-то еще лучше живет. А значит, он появится на высших планетах. Один мальчик вот в новостях вышел из тела. Рассказывает. Может быть фейк, но я верю в эти вещи, потому что у меня был некий опыт выхода из тела. Несколько раз. Мне было 25 лет. Он увидел ворота в рай. Он стал убеждать людей, что рай существует, описан писанием, рай существует. Когда попросили рассказать, он говорит, невозможно, не могу писать. Там даже воздух живой. Он говорит, не знаю, как это писать. Там такая красота, я не знаю, как это писать. Невозможно писать. Что такое рай? А мы здесь на земном уровне сражаемся, если у нас есть какая-то квартира, небольшая, но успех. Если мы тут живем несколько десятков лет, все вот оно все более-менее осмысленное, ну, нормально, пожил, хватит. На Луне жизнь в Пуранах описывается 10 тысяч лет. Ну, срок жизни обычный. Но когда-то в Сати-йоге на Земле люди жили 100 тысяч лет. Когда-то, миллионы лет назад, Сати-йога была. Йоги циклил, сейчас Кали-йога, потом начнется в конце Кали-йоги, будет перелом, Сати начнется. Через 432 тысячи лет это будет. Подождите немножко. Удача придет, обязательно. Это будет быстро, не думайте, что это долго. Это мы так сейчас чувствуем. Наши чувства, органы так говорят. О, ты несбыточный. Да нет, простите, миллионы лет проходит, никто не замечает его себя. Вопрос измерения. Мы живем просто в этом измерении, где 100 лет кажется, ой, целый век. Да что тут, какой тут век? На один зуб только. Жизнь-то вообще. Она же раз уже прошла, мгновенно она проходит, пролетает. Вы не заметите, как она пройдет. Для души времени нет. Она не долго и не мало, она вечна. А для тела, видите, мы когда в тело входим, мы обуславливаемся. Рост вот этот постепенный. Мы время по-другому измеряем в детстве. Один день прожить в детстве, это целое событие не так. Когда в школу пойдешь? Через неделю. Я еще гулять пойду туда, еще туда. Пойдем зубы лечить сейчас. Нет, я боюсь. Завтра. Ну, завтра, когда еще будет завтрак. Дети так измеряют время. Сейчас вы взрослые люди, вы измеряете время в страсти, в делах, и мелькают мимо. Так вот и не верю, вы не успеваете замечать, как годы не проходят. Это другой режим сознания просто. И органы восприятия. А влюбленные часов не замечают, помните? Могут спокойно разговаривать, ни сна не чувствуют, ни усталости, ни есть не хотят. Общаются сутки вообще, не замечают они. А в старости снова время тянется долго-долго-долго-долго, по минуту. Уснет через 5 минут, проснулся уже. Не спится что-то. То туда, то сюда, то чай попил, то еще что-то, суетность начинается. И тянется время. У мыши 300 ударов в секунду сердце бьется. Как она измеряет время на таких скоростях? Как она бегает с этим? Живет она не так долго, несколько лет всего живет. Но это для нее 100 лет. Я вам говорю, 100 лет она живет. В ее восприятии это 100 лет, что там другие ритмы совершенно. Движения, мысли, реакции. Все по-другому. Собака живет свои 20 лет. Но сколько она бегает, скажите, никаких автомобилей, ногами. Вы столько пробежите свои 100 лет. Оно, мир увидит больше, оно столько деталей, столько запахов, огромный мир восприятия, и орган, нос, только благодаря носу там, это, для него это 100 лет. Не удивляйтесь, даже комар живет 100 лет, даже пчела живет 100 лет, свои 100 лет. А мы видим 30 дней, боже мой, для пчелы. Комар несколько часов, микроб несколько часов. Какая это жизнь? А слоны смотрят на нас, ну что за жизнь-то такая? Несколько десятков лет осмысленных причем. Потому что детство неосмысленное, старость уже никуда не годится. Вот несколько. Причем полжизни просыпают, в пробках сидят еще треть жизни, ругаются. И вот нормальной жизни несколько лет, а то и дней или месяцев. Но такой осмысленной, знаете, полноценной жизни, где человек счастлив. Может быть минуты, может быть 15 минут. За одну жизнь, 15-20 минут. Ну, кто-то посчитал. Когда человек ну, полностью может сказать, я был счастлив. Собрать все эти мгновения. 15-20 минут. Все. То есть интенсивная внутренняя жизнь. Возможно, когда остановлен ум, схвачен. Вот тут вы уже видите время по другому пространству совершенно. Сейчас послушайте. А что у меня происходит у каждого? Смотрите. Что такого мне сейчас не всплывает? Лекция, скажем, ну, час-полтора, хорошо. Здесь нас примерно 200 человек. И каждый поймет по-своему все, что услышит. Значит, 200 часов лекции сейчас прошли, смотрите. Ну, как я работаю. За один час 200 часов приписывается. Потому что каждый отреагирует еще по-разному и поймет, и действие, в действии это будет тоже как-то по-разному это отразиться. Вот какое разнообразие. И это правильно. То есть мысли, что касается истинной ценности жизни, должны прорастать от семена и давать ветви, побеги. Они разнообразны бесконечно. Мир прекрасный, разнообразный, как сейчас. Разнообразный мир конкуренции. Разнообразный мир страданий. Столько сейчас страданий, столько форм страданий. Боже мой. Вот так же есть большое разнообразие счастья, когда есть социализация, признание ценности жизни, всех форм жизни. Не только меня или мне подобного. Я люблю себя, потом люблю свою семью, своих детей, потом свою страну. Все на этом. На этом счастье любви останавливается. И, собственно, чтобы любить страну, еще не каждый дотягивает этот уровень патриотизма. Не каждый, потому что они могут не ценить свою страну тоже. Нет, претензии к своему же обществу, где мы выросли. Сегодня такая ситуация. Максимум свою семью, если там еще все удачно как-то. В конце концов, себя люблю больше всех. Могу бросить даже детей, если развод, могу даже пожертвовать себя. Могу. Сегодня я могу. Я крупный человек сегодня. Нужно понять, что это не будет разрушение кары, это действие через время, через собственность. А где же его? Древности, прежде чем вступить в брак, проверялись три факта. Первое – это сила. Насколько силен человек в деятельности, насколько он здоров, конечно же, тоже. Фактор проверялся, силой его. Второе – его знание проверяется. На каком уровне знания этот человек находится? И третий фактор – это любовь. И главное было, что есть настоящая любовь, которая именно из которой исходит и знание, и сила. Какая-то любовь должна быть. Без любви жить невозможно. Что-то мы должны, или кого-то, или что-то мы должны любить. Если хотя бы себя мы любим, уже можно жить. Да. Но если себя любить, означает иметь еще с кем-то отношения. Кто-то должен оценить эту ценность. Кто-то должен оценить, отразить эту ценность. Это будет моим близким человеком, который понимает меня как ценность, а как ценность. Не как обычного человека, нужно выделить, обожествить немножко. Любить как свою жизнь больше даже. Вот что я желаю. Вот к такой любви я стремлюсь, что меня вот кто-то так любил. И тот человек тоже ожидает этого. Это называется позиция Пуруша на санскрите. Я хочу наслаждаться любовью, когда меня любят, я Пуруша. Когда я люблю, это Пракрити называется. И вот когда есть взаимность, вот это называется настоящее. Это должно быть Пуруша Пракрити. А что это такое? Пуруша – это как бы верховное положение наслаждающегося. А Пракрити – это служение, которое дают, и вот это наслаждение. Он наслаждается он бескорыстно для Пракрити, а Пракрити служит ему бескорыстно. Тогда называется это любовь. Есть разные формы обмена любви. Их где-то, скажем, четыре категории, сейчас я вспомню. Первая категория – это когда отвечает человек на любовь, он не столько, сколько получил любви, столько и отдает. Мудрецы говорят, это напоминает любовь, но это торговля. Сколько получаешь, столько отдаешь, все честно. Ничего личного, просто бизнес. Тебе приятно, мне приятно, мы называем это любовью. Так, я жду. Когда, помню, мы с женой в разных городах оказались, я дом был смотрю. Она у своих родителей была на какое-то время. Была переписка, письма. И мать вот меня однажды спросила, ты пишешь письма, это жене? Я говорю, сейчас не моя очередь. Я почему-то забыл, потому что она мне ответила очень интересно, сказала, у вас какая-то очередь. У нас не было никаких очередей. Вот захотел, пишешь и общаешься. Почему ты считаешь, кто сколько сделал? Мне так стыдно было, помню. Настя, без этого слова. Все, никаких очередей, у нас не будет таких отношений торговли. То есть я не понимал этого. Я думаю, это так и должно быть. Мое восприятие мира, так я принес этот принцип в личные отношения, но теперь очень я не буду метать. Я к тебе не подойду, помните? Жаль, что... как эта песня пелась в те годы, 80-е. Жаль, что гордость иногда может быть сильной любви Бога. Гордость сильной любви, вот она здесь. То есть любовь под гордостью находится, гордость выше любви здесь ставится. Второе именно любовью, когда человек любит, несмотря на то, что нет взаимности. Это пример родительской любви, может показать. Родители любят детей, даже если они не отвечают взаимностью, все равно любовь у них остается. С горечью, да, но... А есть третья категория, которая равнодушна. Любите ли вы, не любите, что-то делать или не делать, им все равно. Либо это неблагодарные дети, негодные. Их выращивают, их не заботились, их обучали, там, но они потом бросают вызов родственникам, против них выступают, бунтуют, неблагодарные, отвратительные вещи. Но есть подкатегория другая, интересная, духовная. Атмарама называют. Человек самоудовлетворенный внутри себя. Духовный, ну как монахи, знаете. Они не будут зависеть от того, сколько вы им даете, или там что-то. Да, они, все это для Бога, не для меня. Все, они нейтрально к этому относятся. Они в долгах не будут ни у кого. Потому что они, чтобы Богу туда, кто копил годы. Это не для меня, вы для Бога сделали. Потому что у нас нет счета, нет кармы. Это две категории получить. Неблагодарные и вот такие люди. И все это не называется полноценной любовью, настоящей любовью. Хотя форма напоминает, что есть какой-то обмен, какое-то сотрудничество, взаимность какая-то есть, внешняя. Четвертая категория относится к настоящей любви. Когда общаются так, что любовь постоянно углубляется. Вот она жизнь, вот она удача. Вот она. Вот эта четвертая категория нужно специально учиться. Она не придет сама по себе. Школа должна быть. Школа — это семья родительская. Когда-то в семье обучали это. Когда-то обучали это у духовных учителей, у мудрых людей учились к этому. Как же так, чтобы ты любил людей, и люди тоже любили тебя, не только твои близкие. Ко всем относятся, ко всей братше. Чтобы птицы тебе доверяли, и белки тебе доверяли, и дети доверяли, и старики, и все доверяли твоему слову, верили в тебя и поддерживали, а ты верил в них, вдохновлял тоже. Это широкое понятие, это не только мужчина, женщина, это сила энергии, это праджа, это жизнь. И я часть этой жизни, большой жизни. Это школа, как мы сказали. Вот проверяется любовь, сила и знание, прежде чем вступить в брак. На каком уровне это относится? Уровни должны совпадать. Примерно. Сегодня это никто не рассматривает, то есть нет такой школы, к сожалению. Нам приходится на ощупь находить себе партнера, на ощупь жить, фонариком высвечивать какие-то места. Может быть, этот человек, может быть, этот человек. Некой такой тьме. И по форме мы все социализированы, по форме, а по сути нет. Мы не привыкли строить социальные отношения, привыкли скрывать свои недостатки. Это уже десоциализация. А близкие люди – это как покаяние, как откровение. Если что-то не так, они открывают сердце. Они могут покаяться друг перед другом, простить друг друга. Еще сильнее сближаются. Поддерживают друг друга. Любовь так описывается. Если формула. Много есть формул, одна из формул. Если есть все причины для разрыва. Все причины для разрыва есть. Но вы не разрываете эти отношения. Это любовь. Вот это любовь. Сегодня одна маленькая незначительная причина. Вы не найдете сейчас какой-то веской причины. Люди не представляют. Не смотрите с характерами, это все. Это что, причина? Характер? Да характер можно изменить, а я не собираюсь. Ну да зачем ты замуж выходила, если ты женился, если ты не собираешься жить, если ты не готов к жертве, не готов к дару, а только готов получать дары, тогда ты ни к чему не готов, ты вообще к жизни не готов. А? Ты кто? Пристави лекарю. Ты хочешь выгоды, 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 выгоды хочешь. Ты не личность ищешь, ты ищешь того, кто даст тебе исполнить твои намерения эгоистичные. Это успех. Ну тогда самые успешные цивилизации были это Египет, вот, где были рабы они построили такие чудеса, знаете, пирамиды собрали, смотрят. Как рабы? Тогда давайте вернемся к рабовладельческому строю. Мы не хотим, нет, все свободны, не хочет быть рабами. Мы делаем машины, яндры. Яндры – это рабы. Есть биологические яндры, есть механические яндры. Суть та же самая. Я имею в виду сознание то же самое. Эксплуатируем машину или человека, сознание то же самое, практически то же самое сознание, понимаете? Я господин машины, господин машины, а я господин этого раба. Какая разница? Сознание то же самое. Ведь мы все господа, покупая машины, живя в таком мире, вот, конкурирующим, мы все себя чувствуем господами. И где же прокрытие, где же служение? Ведь счастье через служение приходит. Через исполнение долга, как служение. Любовь питается долгом, поддерживается долгом. Какая пришла эта фрагмент из жизни. Я учился еще в начальных классах. У меня была тетя по отцу. Интересная только была. О, красивая такая, знаете, очень компанейская. Могла шутить, еще не такая заводная. Интересно было с ней. Но обидчивая. У меня было 3 мужа по жизни. Разные дети. Ну, несчастная была, конечно. Но тогда была молодая. И она работала медсестрой. Медсестрой в больнице. Причем в палате тяжелых больных. Она называла их смертниками, когда рассказывала о своей работе. Заработаешь, они работают. В палате смертников там самые тяжелые, это практически никто не выживает. Да, мы на медсестрой работали. И что такое медсестра? Она должна быть не дежурство, она должна постоянно быть готова. Стон там, просьба какая-то, она бежит туда, она уже. Опытные не знают, куда, что там уже нужно по одному голосу, у него служение начинают быть проницательными. Помните, да, институт благородных девиц, их медсестры посылали учиться этому служению, чувствовать человека, понимать без слов, как матери делают это, очень сильно. Как мы понимаем друг друга, если мы не настроены на служение, а там нужно быть настроенным, именно на служение, что часто не можешь сказать ничего этот больной человек. Нужно догадаться, нужно быстро все сделать, нужно позвать их чай, собой и так далее. Все потребности выводить мгновенно нужно. Она делает очень хорошо, с ней работает. Хотя дома она была такая боевая или командир, а там он был слугой. И дома у нее были конфликты со всеми. А там, как сказано, больной взял ее за руку и не один пример такой. Сказал, обещай. Вы что, если я выживу, выжди меня замуж. Я обещаю, только не умирай. Она приходила и сплакала, она рассказывала, что меня так полюбил этот человек. Она не понимала, почему не полюбил. Потому что дома она продолжала воевать. И это, ну, такая скандалистка ее называли. Чуть что, скандал в доме сразу же. Без паузы. Без раздумий. А там ее просто влюблялись в нее все. Почему? Служение, прокрытие. И любовь, когда мужчина получает такое служение от женщины, как правило, женщина, прокрытие мужчины – это пуруша, по природе вещей. Так, но сегодня женщины не собираются быть прокрытием. Сегодня все пуруши. Они подражают мужчинам, они одеваются как мужчины, они заводятся как мужчины, они командуют как мужчины, они все хотят быть впереди как мужчины. Но слава Богу, от мужчины почти ничего не осталось. Помазал женщину, смотрите. Когда-то было наоборот, в 80-е, 70-е, 80-е годы в зал собирались практически все были мужчины. Да, да, да. Сегодня, видите, картина меняется. Женщина лидирует. Почему? Думаете, слабый пол? Вы ошибаетесь. Это самый сильный пол. Он как огонь. Его надо держать под контролем. Это существо мужчины. Погреть, пушить. Потому что женщина подобна огню. Если вы не ограничите, сожжет все. Я все расскажу сказку «Золотой лебедь». Ну что, знаете. Есть другая история, подобная этой, про мышку, которая боялась очень кошки. Она однажды побежала в лес и нашла там этого волшебника мистика йога. Сказала: «Исполни мое желание, сделай меня кошкой. Я буду счастлива». «Ну хорошо, будь кошкой». Она стала кошкой. Увидела собаку. Снова пришла к мудрецу, выбрала лесу. Я немножко ошиблась, не смотрела. «Если сделаешь меня собакой, я буду счастлива». «Ну хорошо, стань собакой». Стала гулять по лесу, там тигр. Вау! «Дорогой мудрец, теперь я знаю, что мне нужно последняя пробка. Сделай меня тигром!» «Ну стань тигром, будь только счастлив». Стала она тигром, посмотрела на мудреца с интересом. «Знаешь, мудрец, я тебя хочу съесть. Я тебя сделал тигром, ты меня хочешь съесть? Но я же тигр, моя природа такая. Стань мышкой». Вот так происходит. И как вот, почему-то вот растет, потребности растут, мы хотим еще больше комфорта, еще больше комфорта, а? Уже все на кнопках, вот мы там сидим. Если пульт немножко дальше, мы говорим: «Подайте». Если мне не подали, я обижаюсь. Потрясающе, конечно. Любовь. Комфорт. Вот она, любовь. Когда меня гладит, это тепло и сытно, бабушка мне говорила. Жить нужно тепло и сытно, она говорит. Потому что она пережила голод, войны, там, времена. И она была поваром всегда. Она говорит: «У меня было тепло и сытно». Так я, говорит, выжила вообще. Семью как-то прокормила, потому что они многие не выживали. И она мне сказала: «Стать поваром, пожалуйста». Но я ее на столе выполнил. Я месяц работал в кафе поваром. Я был хорошим поваром. В Санкт-Петербурге. Когда-то это было. Мы готовили там вегетарианское кафе, первое открыли. Первое вообще туда, вот, после, в советские времена, постсоветские. Единственное было такое кафе. Я там готовил месяц. То есть бабушка на столе как-то выполнил честь. И так, женщина и мужчина, если доминирует женщина, все будет расширяться. Вот это стремление к комфорту исходит от этого вот союза. А что говорят мудрецы? Только не падайте со стула. Но мудрецы. Комфорт отвратителен. Разлагает разум. Прерывает чувство господства. Наслаждаешься по уши. Все становятся по уши. Ожидают комфорта. Нам нравится платить деньги в гостинице, в ресторане. Нас обслуживают. Отвратительно вернуться. Потому что жизнь человека, поверьте, чистота его, любовь, аскезы, долга. Никакого комфорта. Простая жизнь, возвышенное мышление. Но это здоровье тела и ума. Да, но комфорт, а потом фитнес-клубы строим, что там нагружать себя. Да лучше на земле походить. Полезнее труд будет, чем там показывать фигуру и в этом настроении. Понимаете? Я серьезно говорю, это отклонение от освященных текстов. Серьезное отклонение, куда мы сейчас идем. И о каком успехе мы говорим? Что весь успех в нашей любви и отношениях, а не в количестве денег или собственности. Это все прахом пойдет. Знаете об этом законы кармы? Если мы это накопили с неправильными мотивами или нечестными какими-то способами, наши потомки прокутят все наши средства попусту, через наркотики или куда-то еще. Просто будут играть деньгами. Потому что они не получили смысла главного. Зачем все это? Ценность выше денег. Смысл. Вся собственность предназначена для обмена любви. Любовь. Деньги выше. Поэтому традиции были таковы. Все богатые люди, кто способен быть богатым, всегда помогали бедным. Это был всегда обмен. Всегда были меценаты. Ну что, если посмотреть на Россию, то заставим тоже нагнать ему, нужны такие примеры. Болеть русские. А кто? Дягилев. Его финансами. Его бы не было этого балета. Третьяковская галерея Третьяков. Там целая плеяда была таких людей, которые заботились о благе, культуре, обществе или бедных людей. И каждый состоятельный человек принимал бедных у себя или странников. Это честь была. Пожалуйста, приходи, расскажи. Вот тебе в дорогу еще что-то. Это было естественно для людей. Аскеза. И люди понимали, что есть такой класс людей, которым не нужно все это. Они ищут себя. Они пытаются понять жизнь, понять Бога. И им помогали этим людям. Бескорыстно. Как? А их выслушали там покаяние. Их намерение. Жизнь. Эти книги всегда будут читать. Это всегда будет ценность, искренность, искренний поиск себя. Это всегда будет ценно. Это всегда будет и богатым, и другим. Откуда мы это услышим? От кого-то мы должны услышать эти ценности. Мы не можем придумать. Мне не хватает ума, мне не хватает ума. Мы должны найти духовного учителя. Я просто мучаюсь. Потому что не хватало ума, не хватало чего-то. Когда общался с другими старшими, у них человек, я думал, где же мы живем, что же делать? Что за жизнь? Когда я вышел из тела, каким образом изменилось? Жизнь полностью изменилась. Я рассказал другу об этом. Жизнь продолжается. Я сказал, как это со мной. Ну там мог. Ничего не удивляйся. Там это возможно. Ночью вот в магазин зайти и взять. Мой, да нет такого. Деньги, там нет такого понятия вообще. Не существует на этом уровне. Нет. По-другому все устроено. Какие деньги? Да люди вообще, она настоящая истина. Потом она другая на самом деле, смысл другой. Мы историю написали сами, астрономию написали сами, все не так. Физические законы, погодите, есть два тела, грубо еще. Чем мы чувствуем? Любим. Это невозможно. Если вы разобьете эту любовь, физическое тело разорвется. Предназначено для таких эмоций, нужно другое. Но это возможно любить, так сильно, глубоко чувствовать в жизни. Пусть я умру, но я готов даже к этому, понимаете? Значение. Любить полностью по-настоящему. Только через служение. Служение — это дар, взаимность, служение. Не нужно повернуть ни над кем, даже над животным. Не надо доминировать. Не нужно чувствовать себя выше. Который легко забыть. Моя бабушка не могла поверить, что она говорит, что можно, кстати, идти туда. Она говорит, ну, я превратился в как? Мы смотрим точки зрения. С другой точки зрения. Это просто его. Карма пойдет дальше. А чем эта душа достигнет через свою форму жизни, своего. Идет тем же путем дальше, пока не здесь. И здесь есть философия, есть наука, есть любовь. И... Они уходят от тебя в живот и едят друг друга. Божественное сознание. Всех одинаково. Что животные, Он видит на улице. А что ближе, скажите, они должны функционировать. Это и есть тот божественный тот фактор удачи. Божественной удачи. Если у нас добрые намерения, это уже будет не удача тоже растет на севере. Простать, да, еще не делали, поэтому нужно, чтобы этот росток, тот самый плод желания божественный. Росток, он становится настолько сильным, своим характером. И оттуда через покрытие. Все за пределы понимания, любовь, она открывает мне все. Информация о любовь, о любовь, о взаимоотношениях, служение, дары для человеческой цели. Вот пример, каждый раз рассказываю, как жили два брата. В домах прям не было одно пшеничное поле. Они делили урожай 50-50% пшеницы. Женат с большой семьей, а другой холост. И вот тот, кто вот 50% делил урожай. У него большая семья. Я ему говорю, бери больше. Мне-то зачем? Я один. Не берет? Подарки. Он плохо спит, расстроен. И набирает. Далеко подсыпает брату. Да. Мальчик. Женатый с большой семьей тоже плохо спит. Тоже думает. 50 лет. Ну как это странно. На старость лет теперь есть. Дядя, а тебе кто позаботится? Ну, не берет. Он тоже ворочается, плохо спит, спускается к себе. Берет мешок и тайком ночью. Это историческое. Но это историческое событие где-то в бой. То ли восстанет, я не знаю. Мясо. Не надо это говорить. Программа. Вот. Носу с этими мешками. Мне тоже удивляет. Пали приятно смотреть, как увеличилось, не уменьшалось, переступалось просто из пустого. Любовь росла. Белка. Сорока. Смотреть жадные люди. Смотреть за нами. Сами жадные. Они не все сегодня. Это деньги, собственности. Поэтому все наблюдают. Кто-то работает, этим нужен больше. Но эксплуатация используется. Иначе все были счастливы в эксплуатации. В форме, что вы даже не заметите, как вас эксплуатируют. Прежде всего, если от лица мудрецов, послушайте, только от лица мудрецов предупреждают. Эксплуатация начинается, когда скрывается духовное знание людей. Он говорит с ним, что хочешь. Он не вежится. Богатый ты бедный, все справедливо. Так погодите. Богатый заботится, не эксплуатирует о бедных. А не стоять. Равным мне? можно освободить человека материальным наукам, потому что не все способны материальным наукам есть. А любить каждый способен. Образование. Тогда вот всю ничего не сделает. Да. Ну, в этом знания. Нам нужны знания. Я сейчас приду привет, только не падайте. Хорошо. Религия, ислам, никто. Знаете, что оккультисты говорят обычно? Они служат дьяволу. Они живут. Они все наши. Служат. Знаете, сколько заказов? Вот и на... Вот обычно верующий. Не похоже, кому? Это дьявол. Где жизнь очень... Все из этого вон. Все. Вот земля. Добрую больше половины нашей жизни. Этот уровень цивилизации. Она находится посередине между... Выше, а внизу. Семь уровней. Середине это низшие из высших, из низших планет. Внизу и в и демоны возвращаются. На перекрестке. И мы с вами выберем другое. Это наша судьба. Выбираем, как жить в этом мире. Священные писания. Изначальный источник и прочее. Эту базу. Там вы не ошибетесь. Они стали. В приятного вида. У него не было какой-то ненависти. Он не имеет этого. Он на другом уровне. Любит Бога. Интересная личность. Вот. И вот такие не читали, но читали, не читали. Обещаете, что? Написано то и другое. Да. Ошибка. Верно. Да. А я вас просто позвал, и вы пришли сами. Это часть нематериальной природы. Ресурсами. Чему? И мы идем туда? Нет. Руководствуемыми чувствами эгоистическими. Освещенными. Животное убивает из себя. Ответственности за это нет спроса. Это же животное с меня спрашивает. Так написано. Один человек не спрашивает. В Библии, которых можно употреблять в пищу. И на один нет, это текст. Спрошу с вас. Я вам показываю первую, вторую, первую. Кто есть? Два пути. На аврите и не в аврите. Аврит — это путь чувственных наслаждений. Пей, кури. Надоест. Страдания придут там. Ну и уже рак печени. Не врите, вы этого уже не делаете. Этот путь не принимаете. Добровольно. Выбираем. И как выбираем с вами то и другое. Мы хотим чистить. Даже немножко хочется
что-то сделать.
Ну хорошо. Сейчас хотя бы так. Давайте. Например, в те старые годы в России было 10-15 мужчине отцу этого семейства кружку брали. Раз брали. Потанцевать, правда, сказать. Раз. Все. Потом следует. В Индии это скезы йоги какие-то, они живут на улицах прямо там. Под парящим зноем, могут быть в холодное время год. Следил собственными глазами. Очень суровая, серьезно говорю, которую не мог представить. Некоторые йоги, может быть, не стоит даже об этом говорить, но раз вы уже начали говорить, я скажу. В Аринсе я видел. Джаганатхапури. На обочине дороги. Ночевал в ночи лианы с такими колючими шипами. Ходил ночью, потом спал. Ты его спал. Вот такие бывают. Джаз. Мы не... Который вот... Так, о чем я до этого говорил? Сбился с мысли. Кто-то следит? Вам уже все равно, что я говорю. Нет, мысль же, видите, должна развиваться, то есть. Живите честно, да? Вот. Мы сочетаем, да, эти вещи. Да. Аскеза должна быть добровольна и не должна. Значит, жестким. Мужчина склонен к жесткости, у него характер мужской, да, к жестким решениям, к жестким каким-то поступкам. И твердость, и глубина чувств и сострадания, и то, и другое. Читаем, называется «Великая личность». Твердый, как удар молнии, и нежен, как лепесток. Братья должны развивать гармоничный тон. Не нужно мужчину делать женщину. В отношениях мы ожидаем, что муж станет как... Не надо этого делать. И мужчина должен ожидать, что надо мужчина должен понимать с женщиной. Конкретно как слушать. А как женщина себе? Следовать. Мужчина должен раз в месяц делать подарок своей жене. Написано. Потому что он забудет про это. Он не забудет. Ну, я же поздравлял его к этому год назад. Я не рассказал, что я люблю свадьбу еще. Что, это уже зафиксировано же? Зачем напоминать? Нет, раз там о любви. Женщина живет любовью. Даешь подарок, любит, не даешь, не любит. Подписались, решение принято, зачем вам там говорить постоянно? Нет, но он станет мужчиной. Даже в старости остается женщина. Там дети заботятся о ней. Забота любовь должна быть, потому что отца, мужа. Женщина живет по. очень могущественно. Именно любовь настоящая сдержит этот опасный огонь. И на санскрите расширение будет. Вот это расширение. Может быть, знаете из истории Сальвадора Дали, который художник, его сделала великим жена, увидев его способности, она обрадовала его очень здорово. А в старости был он вообще не ценил. Одного использовала, а что? Он кончился. Другой. Уж наслаждающийся. Это считается греховным, искусственная жизнь грехов. Подражайте кому-то. Не подражайте. Станьте собой. Любите жизнь. Зачем вы любите престиж? Зачем вы любите деньги? Многие люди живут вот так вот. Живите. Сердце это сказано. Общайтесь друг с другом. Вводим в жизнь. Счастье любовь. Тоже столько, сколько нужно. Тошно. Зачем в этой комнате 1000 ватт? Тут все стоят. Не нужно. Нужна вот такие светильники. Мощные очень. Да? Сальдовые такие лампы. Привлекают целые косяки рыб, как солнце вообще, вот оно сказывает, вот мощного. Но здесь люди все следуют, не нужно, недостаточно этого. Где мы так живем, что нам нужно? Достаточно, успокойтесь. Любите друг друга, начинайте об этом думать. Только любовь, это не... Нет, это тоже... Это побочная, не главная вещь. И хорошо, и лучше. Не каждый это способен. Но есть счастье выше, намного выше, чем сексуальность, которая знакома и с свиньями, и с собаками, говорится, была. Одинаково. Почувствовать что-то. И вот тогда скажет, путь не врите. Когда мы вернемся с этим счастьем, вот тогда мы это скажем себе, собственно, мы можем. Мой разум принял это, который я могу дать. Мой разум сомневается, я сделаю это. Или не верю в это, возможно это сделать. Этот опыт просветлел. Муж служит Богу, а жена служит мужу. Совершенная бренственность включается для детей и всего рода. Без Бога, а и брака. Не получит детей потом. Это же традиция. Это же преемственность. Откуда? С первоисточника. Заповеди божественного. От личности Бога. Потом веками, говорится, можно вот это океан недоверия, недостаточно преодолеть, повторяя имена Бога. Раскрывают их смысл, сами звуки. Если практиковать, как... Пожалуйста. А соединение. Это авторитет. Если следует. А если называть себя таким образом, это авторитет. Это бесполезно все. Выдвигать себя христианин, мусульманин. Зачем себе это? Надо жить, соответственно. Их не нужно сравнивать даже друг с другом, эти писания. нужно следовать предписанию. Образ жизни необходим. Вот что наука. А не просто какой-то вере отстраненной. Без веры, без дел. Без... Это надо делать. Лишнего и прочее, но нужно. Много потеряли и... Мы потеряли сегодня, много понятий даже потеряли. А, у нас сейчас такие слова. Поэтому нам нужна духовная практика, которая восстановит наши чувства, ярче, нашу проницательность. Наши... И лучшая практика века – это воспевание имен Бога. Нама Гирина, Нама Ива Кемала, трижды повторяется. Нет другого пути, нет. Все пути отстраняются. Медитация, храмопоклонение, жертвоприношение. Все. Только имя и Бога. Там нет ничего негативного. У меня Бога. Исследуйте. Но Бога все это. 99 Аллаха, что такое в Коране. И 600 есть неоскрытые. Как просветляется наше сердце. И не отлично от Бога. Это практика. Это называется вечная религия души. Так называется. Если душа вечная, то какая же она вечная религия? Культура, в которой я родился. Как эти могут отличаться? Любовь к Богу, те же самые у всех, поэтому настоящие. И вот там, когда есть любовь, и уже цели, что же там, какая же там религия? Любовь к Богу, вера. Никаких различий. Там я не мусульманин, я христианин. Нет. Пока есть тело, я снова так себе. Да. Я же душа. Мои дети тоже души. Какого-то праджа для Бога, вот это успех. Хорошо, сейчас на сцену выйдет моя жена. Вот. Ну что-то знаете?
Я думаю, все вещи и заготовки смысла друг другу через любовь можно где проявляемся, там и приходим к чему-то важному. Жизнь, которая человек задает в конце такой смерти, он спрашивает, чем я живу, какой смысл был в этой жизни, куда дальше. Эти вопросы Василий, мудрецы писали, слагали, песен, в Индии называют их баджанами, принятие как с этими размышлениями, которые у нас это выводом смысла жизни. Здесь автор говорит о том, что самое высшее это к лотосным стопам. И в данном случае он поет как бы о своем сердце, в котором любовь начинает всю свою жизнь, свой дом, свое тело Господа. И говорит об этом. Об этом говорят.
Теперь можно вопрос, если устно или письменно, как удобно.
Всем добрый день. Волноваться, я буду плакать. Мы были в этом же зале, у вас на лекции. Я была абсолютно в растерянном состоянии. Просто не знала, как сказать частям. И обратилась к вам с вопросом, потому что я вам сказала, что дети, у меня уже взрослые дети на тот момент, у меня уже внучка. Совершенно не понимала свое место, потому что дети выпорхнули, чем заниматься, что делать, то есть, ну, пустота, как будто бы нечем занять или нечем это заполнить, да, сердце, которое, значит, любило детей, любило, и нет, они все ушли там в свою жизнь, чем заниматься, как дети. Вы мне тогда сказали, можно учительствовать? Вот можно, ну, вы, конечно, красиво это все сказали, это я так, понимаю, да? В эти пары я, наверное, неделю ходила, думала, что могу дать там вообще, ну, еще опыт это, наверное, не очень там много есть. Но моя решение, жизнь, она вот так вот сковырнула меня. Вот ваши рекомендации вроде бы в несколько очень сильно на мое дальнейшее развитие. Я поняла полностью профессию, занялась, значит, я ушла в психологию, в Москве закончила гипнозу несколько. Настолько был верно. Пошло очень сильно. Там очень поменялись. Но самое главное, что учительствуешь, который приходит, да? Благодарю каждого, даже там. И за каждого человека вашу рекомендацию. У нас тут тысячи людей, вы соприкасаетесь, вы можете помнить, да? Но вот такая рекомендация в моей жизни. Я вас благодарю.
Я вас помню. Поэтому это...
Александр Геннадьевич. Спасибо большое за лекцию. Как сделать правильно на вашей лекции?
Ну, что-то под...
Что именно?
Мужчины... Вопрос интересный, да? Если приходит одна красивая женщина, духовным знанием привлекает красивые, счастливые, да, красивые, счастливые, чистые, не духовная практика, они активные, они знания, что поэтому они чистые, это очень привлекает.
Мы поняли.
Сменил муж, точнее, как выяснилось, узнал, наладить, но отношения не с той женщиной. Встретились с ней. разведен. Давала. А, что-то скажет? Урок. Это не просто жалоба на мужа, да? Вот в чем мой урок, как пойти, да? Ну, это да, достаточно в жизни, не случайный. Мужчина, если у него нет духовной силы достаточной, он не сможет влиять на другие женщины никогда. Поговорка, что женщины как смерти мужчины не избежат. Все равно опасность. Природа мужчины попадает в женщину. Они сильнее всего именно вот сексуальными. Могут это искусство женщины, природа искусства женщины. Но опять же относится к тем мужчинам, которые духовно не развиты. Только к этим мужчинам. Как раз показатели духовного состояния общества. Вот эти истории достаточно духовно сильные.
Ну, он же... Просто по-человечески у него чисто человеческие трудности. И кому как мы супруги это понять и поддержать его мужчину. О жене и о человеческих отношениях. И в этом есть большая наука в древности, как себя вести. Это не современная наука, как там, уловки, ума, поведение, держит мужа в семье. Действительно большая наука вести женщин, как она должна управлять домом, детьми, еще поддерживать все в порядке, с улыбкой, радостью, ну, как бы, с радостью и мать, и сестру. Это все вмещает в себя супруга, жена. Говорят, может быть, но большой смысл как раз с этим вопросом, что делать. Не надо, это не поможет. Создайте в доме атмосферу. Любви. Он выберет. Выберет лучшую жизнь. Я буду жизнь с вами, если вы последуете этому совету.
Сегодня не обижайтесь на жизнь слишком, потому что есть проблемы. Пока по законам, как бы, бытия, каждая женщина должна быть замужем. Такого правила. Сегодня это невозможно. Просто количество больше. Такие типичные истории не происходят. Во древние времена мужчин, много женщин брали несколько жен. Это мы не готовы к такому, мы не можем. Многие законы женства, потому что эти отношения, и наука-то утрачена на таком уровне. Потому что ведические времена, конечно же, было, да, было. Люди знали о распущенности в очень серьезной проблеме. Недостатки. которые все-таки этот дым идет. И наш призыв, пожалуйста, ну, сотворить сегодня общество, понимаете? Потом постепенно можно наладить какие-то личные вопросы. Придется пожертвовать своей судьбой, придется пожертвовать, счастьем придется пожертвовать. И все же идти правильным путем, достойным путем. Не других. А как по-настоящему полюбить себя? Да. На самом деле человек себя, но себе не позволит развивать других привычек. Вот она любовь. Своего ребенка следите в строгости жизни. Это любовь. Если вы к себе так воспитывать в чистоте, нравственности и духовности. Ничего дурного. Воспитать и других. Вы сами работали над собой, на других. Этим примером, этой внутренней силой. Я хочу изменить себя. Хочу изменить себя тоже. Я тоже буду это делать. Баланс. Путем удовлетворяя желания живы. Так почему? А потом практическому полному целому семье, обществу для всех. И я хочу по целому, а не для себя, а еще других. Без Бога. Эгоистов. Вместо Бога. У каждого воспитан то Бога, слуга общества. Себя. Он войдет потом в мир и получит негодяя. Зачем ему счастье? Потому что счастье, чем люди, это мотив очень. А счастье, например, можно сказать, я счастлив. Я доволен жизнью полностью. У меня все хорошо. Это выглядит очень. Чувствую счастье сказать. Посмотри, как. И что это человек. Понимаете, да? Косвенно. Счастье. И человек чувствует счастье, хотя он не видно. Нужно делиться этим счастьем. Не говорить о нем, а делиться. Через творчество. То, что мы можем вдохновить какого-то человека своим счастьем. Это не демонстрируйте свое счастье. Это целомудрие. Это женщина. Часть тела ее оголится. Не... Это не...
Всем добрый вечер. У меня есть вопрос. Современное время большинство людей зависимость алкоголя. Я игромана. Это наша боль. Это карма. Работать.
Спасибо. Мы просто у нас не будет другого выхода, как то, что вы сказали. сейчас человек не сможет вот этим зрелищем не сможет продолжать. Это приведет. Только два человека. В Бхагавад-гите написано, человек и вкус. Ему легко отказаться от низких вкусов. Легко. Если не сможет вкусов, не сможет отказаться. Нет дурных привычек, нет чего. Я должен дарить. То есть, станция тоже жадная. Модные телефоны последние. Не часы, машины, квартиры, иначе нас на высоком уровне видеть. Вот таким атрибутом себе. Махатма ходил, сидел. Его терпели, приглашали. Два раза. Просто дисциплина невозможна. Это сделать. Будет втайне что-то делать. Этим вещам. Вот эти серьезные вещи. Компьютерные вот эти все зрелища очень забирают сегодня у мужчин. Вроде ее отвлекается. Занимает, да? Она любится чувство, когда мать. Когда мать. А вот мужчина с ним проблемы сегодня. Столько зрелищ похотливых они находят в искусственном интеллекте там и не могут вырваться. Всякие там боевики, там, зрелища есть возможно. Картинки. Очень сильные животные. Но, если вы возьмете у него таких, при такой силе, и вот мужчина, хотя он поговорит, он сделает великую. Это сексуальное. Видите, там драки, и никакого смысла. И он с вот этим быком, который он за нос. И он ведет по жернов с работы на работу, с работы на работу, с работы на работу. И картинки, и все живет. И женщины, и все остальное. Какого возбудимы стали, потому что сексуальное распространение. Они сразу думают, насколько она сексуальна. Как говорится, Иисус сказал, на свою жену с вожделением уже прилюбят. Взгляд такой даже. Прикол. Но сегодня это стало культурой. Исламом, поэтому сексуальная вот везде, по всему земному шару. Они укореняются. Потому что вожделение помимо воли действует человека. Видите, оно написано в Бхагавад-гите. Что помимо его воли вообще, что враг души. Только духовным знанием, никаким ни палками, ничего не получится. Поэтому мы вынуждены с вами выхода, если мы беспокоимся о своих детях, нам нужно хотя бы регулярно, каждый день священное писание обсуждать. Хотя бы, хотя бы. Если мы оплачиваем налоговые базы, финансируемые военные действия, являются ли войны, убийства. Вы не знали об этом? К несчастью, тоже. А
осознанно или неосознанно, другой вопрос. Большей частью неосознанно. 90% людей неосознанно участвуют во всех проблемах мира. Неосознанно. Называется невидимым. Выросли в тех традициях, в другой жизни не видели. Это делают. Покупают, скажем, мясо, оплачивают труд. Тоже, но они могут не знать, вы это не понимаете, как это делать. Так что вы написали то же самое. Другая сторона. Духовность. А он не в этом ключе строился. Нет. Тот архитектор. Организовывал пространство. То по назначению человечества. Не знаю об этом. И мы в этом не осознаны. Тонко. Что же главное? Век кармы. Начнем с воспевания имен Бога. Давайте начнем работать с этим сознанием. Вот что нужно. Просто дано вам воспитание. Ну, легко. Будет положено. Будьте много несчастья, можно и так написано. Процент, если мы продвигаем мир, а процентов сильно.
Александр Геннадьевич, можно вопрос один? Валерий Минин. Как сохранить семейные ценности сейчас в реалиях, наверное, потому что все куда-то катится под откос. И с пандемией объединили, ну, это хорошая, наверное, она, то, что объединила мужчин в рамках семьи, и к этому всему длительному нахождению рядом друг с другом. Вот оттуда появилось, наверное, насилие, но не все выдержали, очень комфортно. Как нам быть в дальнейшем, если появится подобная ситуация, нам, осознанным людям, можно будет донести, как пережить этот момент.
Следующий вопрос. Видите сутки на три части. Гуны материальной природы влияния. Ранее у день — это гуна страсти, активная гуна. Ночь — это отдых, сон глубокий. Так, в сутках располагается. Значит, самая сильная духовность. В мире будут еще не одни потрясения, мы только начинаем входить в перестройку мира. Очевидно. И праздности будет много. Усер. Всех здесь сидящих, не сидящих. Терпением и разумом. Как же дальше? Для этого вставать рано утром. Наша духовная практика. Выбирайте сами себе стандарт. Сколько вы можете. Можете выше, вы должны быть сразу от работы, от семьи, от войны, от мира, от друзей. Вот туда, вот. Правильный вещь. Вот следом пойдет. И ваш нет. А с близкими. впечатления какого-то прожитого дня. Этих людей вот так. Эти все препятствия, это все препятствия преодолеть. Возможные препятствия, их нужно преодолеть. Вот это все еще нам нужно утром трансцендентно вечность туда, туда ваши мысли направьте, очищайте от этих земных, омывайте его, затем снова трудиться в этом сознании. И что часть нашей деятельности бескорыстно посвящать Богу, часть посвящать Богу. Найдите, пожалуйста, этот способ. Обучите своих через духовную практику. Я не найду духовную практику, но делаю, повторяю. Каждый день, как по утрам, полтора-два часа. Вот уже сколько? Вот 40 лет. Тоже с такой же практикой. Поэтому делимся опытом. Это нужно человеку. Никто. Это же йога. Как его контролировать? Почему? Это главная сила. Это его. Это же нужно. В настроении зависит все остальное. И слова, и интонации, и отношения. Все, ваша судьба в ваших руках. Вы хозяин. А как? Я не знаю, что будет, что эти чувства несут мне. Это каждый день. В своих лекциях вы сказали, что разум можно видеть только через служение. Это понятно. Я полагаю, что развивать разум можно через знания учителей, чтение священных писаний. Можете пояснить связь развития разума с получением знания духовного учителя, отношения. Простая вещь. Это служение. Но мы читаем священные писания, это уже служение. Это служение. Применяем на практике. Это служение. В Махабхарате я нашел тексты. Слуга. Слуга. Слуга находчивый, слуга разумный, слуга чувствительный. Да, он собственный. Он проницательный. Это через служение. Через слушание. Господин, надменный слуга, где мой разум? Настоящий разум?
Слушайте, из мужа лекция на благодарность. За то, что вы несете нам очень, знаете, дорого. И таких людей было очень очень много. Я люди действительно вот нужны в бедных ответах. Для того, чтобы благодарность от всего сердца приятно слушать. У вас такой очень ближний мой человек, вашей супруге, вам огромное.
Сам бы я не смог ничего. По милости духовного учителя, чтобы мог.
Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное. Присоединяюсь к словам, так благодарность. И у меня есть вопрос. В ходе нужно понятие, как право в рите, да, и не в рите. Вот. Насколько мы то, что всегда нужно чистоту стремиться к полности. Недавно сказали, что проницательность через служение. И вот с этими понятиями, да, хотела как можно принять именно понимание того, что постоянно стремиться к этой жизни, это все просто сдувает духовную жизнь, а потом раз. И знаете, держаться от всех негативных, какие-то слабости, какие-то зависимости. Но чем больше ты проживаешь, меньше ты с этим. Но в одно время оно берет.
Силы все придут. Несомненно. Итак, большое всем. Кончим.